everybody be cool. This is a robbery.
Культурный шок.
Добрый день. В Москве 13 часов 14 минут. У микрофона ведущая Ксения Ларина. Мы начинаем культурный шок. Сегодня он у нас такой театральный, милый, надеюсь, и мирный, прекрасный. Будем говорить о прекрасном. Тема передачи сегодня так сформулирована. Жестокость и насилие как сценические образы. Нужно ли жалеть зрителя? Здесь в нашей студии Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», театральный критик. Марин, здрасте.
Здрасте.
Леонид Хейфец, народный артист России, режиссер театра Маяковского. Там вы работаете постоянно. Здрасте, Леонид Ефимович.
Здрасте.
И, конечно же, да, старейший, не побоюсь этого слова, педагог ГИТИСа. И Константин Юрьевич Богомолов, театральный режиссер.
Здрасте.
Собственно, здесь можно поставить многоточие.
Выпускник ГИТИСа.
Выпускник ГИТИСа, что тоже важно. Да,
да.
Действительно. Гончарова. Ученик
Гончарова. Гончарова.
Да, да. Кстати, мы здесь действительно все из ГИТИСа. Да, да, это правда.
А, кстати, Леонид Ефимович председательствовал при сдаче моего первого в жизни спектакля. Как это называется в ГИТИСе? Вы не помните?
Диплом, да?
Да.
Угу.
Ну, не диплом, нет. Это просто был спектакль мой, и было заседание кафедры.
И что сказал Леонид Ефимович?
Леонид Ефимович мне настоятельно велел терпеть тот разнос, который я получил от кафедры. Был ласков и нежен со мной.
Ну, давайте мы... Я просто хочу нашим слушателям объяснить, почему такую тему мы взяли, хотя, в принципе, она... постоянно витает в воздухе, особенно после скандала со спектаклем «Сон в летнюю ночь», который вот шел некоторое время, уже его нету, он из репертуара снят, но я так понимаю, по другим причинам.
По другим причинам.
Да, не потому, что не понравился Железняку, депутату, да?
Нет, я надеюсь, что...
Но последнее как раз было связано, скандал опять же с этим спектаклем, он получил «Золотую маску», как музыкальный спектакль на последней «Золотой маске», и как раз после этого опять подключился депутат Железняк, который высказался по поводу того, что искусство должно быть прекрасным, что оно не может пропагандировать педофилию, наркоманию и прочую дрянь, сцены секса, жестокости и насилия, невозможные на театре, и что если сами театральные деятели этого не поймут, то мы им поможем. Вот смысл такой был его выступление, так что вполне возможно, что следующим указом или следующей инициативой Государственной Думы будет как раз какой-нибудь специальный закон, который будет регулировать сценические образы на наших сценах. Ну, а, собственно, повод для нашего сегодняшнего разговора – это не «Сон в летнюю ночь», а совсем даже другое. Оказывается, такие страшные случаи случаются и, простите за тавтологию, не только в России, но и вполне себе продвинутой Европе. За сценой массовых убийств в газовых камерах и обилие нацистской символики в спектакле «Тангейзер» в Дюссельдорфе решили снять постановку оперы из репертуара. Но, действительно, там было много свастики на сцене. В одном из эпизодов статисты, изображающие узников лагеря, отправляются в газовую камеру. Эти и другие сцены, это я цитирую Deutsche Welle сайт, спровоцировали приступы удушья у зрителей. Они выбегали из зала с криком «Позор! Кошмар! Помогите!» Это я уже как бы интерпретирую сама, но суть была, скандал был страшный.
Так может доинтерпретироваться.
Да, да. Но знаешь что? Твоих убегали. Да? Приступов удушья не было, но позор кричали,
да.
И из зала выходили рядами. Но это как раз не тот случай. Так вот, здесь, конечно, тот болевой порог, который, безусловно, существует в восприятии каждого человека, когда он сталкивается с произведением искусства. Будь то кино, будь то живопись, современное искусство или театр. Театр в этом смысле, мне кажется, стоит вообще отдельно, потому что это здесь и сейчас. Здесь с тобой творят что-то страшное, непотребное прямо в зрительном зале. Ты не разделен ни пленкой, не отделен, в смысле, экраном, нет тут экрана, здесь нету просто картина, которая висит на стене, ты можешь закрыть глаза и пройти мимо, если тебя что-то там в ней возмутило. А здесь действительно такой эффект прямого действия. И мне хотелось бы сегодня понять, есть ли здесь нормы допустимого, и вообще должен ли об этом задумываться художник. Вот, собственно, вопрос, с которого я бы начала наш разговор. Леонид Ефимович, как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, если иметь в виду конкретный пример... Я прочитал статью в «Московском комсомольце» и, в общем-то, так немножко подумал, как бы спросил сам себя, и ответ у меня такой. если в этом спектакле хотя бы на одну долю секунды возникает какая бы то ни было прокламация, связанная с расизмом, антисемитизмом, я лично сразу же, поскольку вы употребили эту фамилию, превращаюсь в господина Железняка. И я, конечно, если бы была моя воля, немедленно закрываю этот спектакль и предаю анафеме режиссера. Ларс фон Триер и мир продемонстрировали как-то взаимоотношения человека-ненавистничества и позиции художника. Но если в спектакле существует некий художественный образ, и если режиссер добивался каких-то других целей, если режиссер, может быть, хотел продемонстрировать миру, что нацизм не исчез, и нацизм был вот таким, какой он есть, то я, конечно, за этот спектакль. Но по статье Райкиной я понял, что в спектакле, кроме того, что Вагнер антисемит, но это всем известно, в спектакле проповедуется нечто, ну, что ли, фашистское. Поэтому немцы восстали. И я просто ими восхищен.
Мария. Да, вы знаете, я вчера прилетела из города Берлина. Да. Вот, поэтому...
Видели?
Нет, нет, конечно, нет. Я была в Берлине, а спектакль идет в Дюссельдорфе. Более того, я так понимаю, что это, ну, как бы, есть же, как в театре любой страны, да, есть высшая лига театров, да, еще какая-то там менее высокая. Вот Дюссельдорфская опера — это какой-то, ну, не очень важный театр немецкий. И он всегда был на обочине на какой-то. И, собственно, он вошел в фокус внимания именно в связи с этим скандалом.
Вы же понимаете, что этот эпизод, это повод для разговора.
Да. Так вот, по поводу повода для разговора, понимаете, поскольку я имею, так сказать, некую информацию от тех людей, которые там живут, да, вот как относится к этому само немецкое театральное сообщество. Они воспринимают эту историю как такой, скорее, казус. Это история про одного очень неумного интенданта, одного, в общем, ну, такого незаштатного, конечно, но не самого важного театра. Потому что, судя по всему, что значит скандал? Да? Ну, там было действительно какое-то, как я поняла по их рассказам, какое количество зрителей. Это не то, что весь зрительный зал куда-то там выбежал, боже мой.
Вот,
да, немецкие зрители, в общем, привычны к довольно сильным, так сказать, театральным эффектам, в том числе и к сценам насилия и так далее. Это было энное количество зрителей, которые были чем-то там недовольны. Ну, что-то такое написали и так далее. В общем, это, в принципе, наверное, такие случаи происходят и в каких-то других театрах. И, как правило, ну, не знаю, в 9 случаях из 10 интендант реагирует на это спокойно. Кстати говоря, надо отдать должное нашему Владимиру Урину, который, несмотря на все эти письма, которые...
Директор театра Станиславского, Немировича Даченко, я объясняю.
Ситуация вокруг спектакля «Сон. Летнюю ночь» у нас была гораздо более шумной, гораздо более опасной для театра и так далее. Да, и Урин это все стоически выдержал, отстоял спектакль, сказал, что он считает его хорошим, он будет идти дальше в том виде, в каком он поставлен, так далее. Тут интендант оказался просто очень трусливым и слабым человеком, который тут же чего-то испугался и немедленно смял спектакль. В принципе, это для немецкой сцены совершенно неординарный случай, так чтобы спектакль снимали, потому что каким-то зрителям что-то там не понравилось. Я, честно говоря, такого не припомню. В общем, это рассматриваю скорее как казус и как случай про в общем, трусливого и глупого интенданта, понимаете? В то время как в нашем контексте это подается как «а вот у них тоже». Понимаете, когда мне рассказывают про «вот у них тоже», мне это всегда как «у нас коррупция», да, вот говоришь, «у нас коррупция», и тут же тебе отвечают: «а вы знаете, а вот в Израиле, там, или, не знаю, в Германии, или, тоже есть коррупция». Ну, понимаете разницу некоторую между нашей коррупцией и тамошней коррупцией? Так и тут, понимаете, между нашими депутатами-железняками и вот этим вот параноидальным отношением к вообще всему необычному и непривычному на сцене, да. Я приехала, собственно, я была на фестивале «Театр Трефон», где показывается, ну, это что, какой-то некий аналог «Золотой маски», только в пределах немецкоязычной зоны. То есть это не только Германия, а еще и Австрия, соответственно, немецкоязычная Швейцария. То есть весь немецкоязычный театр, тоже экспертный совет отбирает лучшие спектакли, да, призы какие-то вручаются и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, что, в общем, по нашим представлениям, ну, там, две трети спектаклей, показанных в рамках этого фестиваля, в общем, должны быть запрещены, закрыты вообще и так далее и тому подобное. Они прекрасно идут, и на них собираются огромные залы и так далее. Ну, может быть, кто-то
недоволен.
Мария,
но тем не менее, прежде чем Косте дать слово, я все-таки хочу вернуться к своему вопросу, да, чтобы мы не обсуждали спектакль, тем более, который мы не видели.
Да, потому, кстати говоря, ничего не...
Ну, да, меня в этой связи волнует исключительно вот это отношение, взаимоотношение зрителя и художника. Да? Вот каким образом все-таки здесь устраивать? Я понимаю, что сегодня время радикальных решений, и в искусстве тем более. Это, без этого невозможно. Поэтому, опять же, повторяю свой вопрос. Вот это вот болевой этот порог, должен ли учитывать художник, когда он предлагает очень жесткий образ, жесткий вариант для того, чтобы рассмотреть какую-то проблему, там, не знаю, нацизма, да, насилия, коррупции, в конце концов, да чего угодно. Но для того, чтобы пробить зрительскую эту броню, цинизм, необходимо, конечно, использовать некий элемент провокации.
Да.
Здесь, есть ли здесь грань, которую человек не может переходить?
Ну, слушайте, во-первых, у нас есть уголовный кодекс. Начнем с этого, понимаете, как он уже какие-то границы устанавливает. Понимаете, конечно, если я буду сидеть в зале, а ко мне будут подскакивать и, например, там проплевать меня дерьмом там из ушата, да, я, в общем, я имею право даже обратиться, да, ну, конечно, это уже уголовно наказуемое деяние, ну, как, они, конечно, какие-то границы существуют, но они, понимаете, прописаны в неких законах, они уже давно есть, да, если мы пытаемся какие-то эстетические, ну, вот к этим, так сказать, административным уголовным правилам добавить еще некие эстетические, мне кажется, что это просто очень сложно сделать, я не очень понимаю, как это сделать, в принципе, я тоже иногда присутствую на спектаклях, которые, я вот помню, что я когда-то смотрела спектакль Родриго Гарсия, который мне тогда очень не нравился, а потом, надо сказать, понравился. Это такой испанский радикальный режиссер. Но неважно, в то время, когда я его смотрела там сколько там, лет 5 или 6 назад, он мне тоже казался таким бессмысленным шарлатаном. Вот. И я сидела на его спектакле «Рональд, клоун из Макдональда», да, где стоял нестерпимый, это такой антиконсюмеристский спектакль, где на сцену падали какие-то гамбургеры все время, лилась кока-кола, потом еще что-то. И в конце там стоял нестерпимый запах вот этой вот смеси какой-то пищевой, да? И хотел. Но в принципе, ведь никто не мешает людям встать и к чертовой бабушке выйти. Я сидела и скорее наблюдала за зрительской реакцией, думала, ну я, ладно, я сижу, мне статью про это писать. А что сидят все остальные? Поразительным образом они сидели и смотрели, да? То есть зрители тоже очень разные, и болевые пороги тоже очень разные, потому что вообще, когда, там, скажем, тамошний зритель, он даже отчасти обладает таким мазохистским комплексом. Он приходит в театр не для того, чтобы ему сделали приятное. Он приходит в театр для того, чтобы его немножечко вывели из равновесия, да, чтобы вот это вот рутинное существование, какое-то привычные рамки восприятия действительности, какие-то гештальты, были как бы несколько нарушены. Да? У них есть у большей части зрителей некие ожидания подобного рода, поэтому с ними как бы... Поэтому там вот действительно, там, ну, сколько-то человек выбежал, но в основном-то люди смотрят, и очень радикальное искусство. Константин. Я умолкаю.
Ну, я то же самое думаю, потому что и Марина, мне кажется, что есть уголовный кодекс, административный кодекс, есть порча имущества, насилие и прочие статьи, под которые подпадают возможные...
Да, кстати,
излишние...
пропаганда насилие, антисемитизм, это все попадает.
Пропаганда, антисемитизм и прочее. Но вот, понимаете, театр все-таки это территория немножко особенная. Театр — это территория искусства. И театр не случайно вставляет какие-то ограничения, предупреждения. Я считаю это правильным. Там 18+, 16+, предупреждения о существующих сценах насилия, обнажения, ненормативной лексики, о провокативности какой-то. Эти все предупреждения имеют право быть. И человек знает, что там он идет вот в этот театр, он получит добрую порцию там классического какого-то зрелища, хорошего, доброго, милого. А сюда он идет, он получит провокацию какую-то, как магазины. Есть секс-шопы, есть обычные универсамы, есть магазины там белья, есть еще какие-то магазины. Да, то есть мы все прекрасно по вывеске понимаем, куда мы идем. И это исключительная степень ханжества, когда люди приходят и говорят, мы шли, мы думали, а вот здесь оказалось. Ребят, ну, вы можете залезть в интернет, вы можете посмотреть посмотреть, в конце концов, те ограничения, которые стоят на билетах, да, вы можете получить изрядное количество информации о том товаре, который вы покупаете. Ведь, понимаете, если человек приходит в магазин какой-то электроники, он долго спрашивает продавца...
Где сметана?
Да, где сметана? Какого сегодня? Он осматривает упаковку, да, и прочее, прежде чем попробовать это. Или прежде чем купить электронику. Он долго спрашивает у консультанта, что это, как работает и прочее. У нас театральный зритель, значит, покупая продукт, я подчеркиваю, покупая продукт, как правило, не считает нужным посмотреть, что это за продукт, выяснить, что это за продукт, расспросить. А ведь это очень важно. А проблема в том, что у нас театральный зритель приходит в театр, он покупает театр. Он покупает вот старый, добрый, хороший театр, каким он должен быть. Он считает, что если я покупаю там, да, хлеб, он должен быть там только белый, без вставок зерновых и прочее, и прочее. Это абсурд. Это просто дурная культура, мне кажется, уже, которая требует некоторого изменения со стороны зрителей. И театр — это территория индивидуального высказывания, угу, как любое искусство. Если мы относимся к театру как к искусству, то смешно выставлять претензии там. Я прочел книжку, и в этой книжке там были плохие слова. Или эта книжка слишком провокативна. Мне кажется, точно так же опасно судить там у... Пропагандистские вещи тоже очень опасно судить. Есть пропаганда, нет пропаганды. Я вышел со спектакля Варляковского «Аполлония» в некоторой доле возмущения, что это антисемитский спектакль. Я прекрасно понимал, что меня спровоцировали.
Конечно, он эмбивалентный.
Что меня спровоцировали,
да,
что меня заставили думать. И рефлексировать проблему нацизма, Польши, да, польского еврейства и так далее,
Простите, ради бога, но сейчас новости, которые вот уже сидит бедный новостник и вычеркивает почти половину новостей, потому что зашкалило время. Прости, пожалуйста. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в передачу «Культурный шок». Напомню, что сегодня мы говорим о болевом пороге, как я уже переформулировала нашу сегодняшнюю тему, болевом пороге, который необходимо учитывать художнику, когда он предлагает поговорить о жестких вещах жестким способом. Мы говорим о театре. В нашей студии Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр». Я, кстати, добавлю, что Марина еще является арт-директором фестиваля «Нет», новый европейский театр. И как раз вот я, например, поскольку редко попадаю в театр в Европе, вот всегда смотрю самые яркие, интересные, радикальные вещи как раз на этом фестивале у Марины.
Кстати, хочу замечу, что слово «радикальное» в данном случае как, ну, не знаю, что радикального Митчелл, предположим, или в...
Бывает. Да, ну, для нашего зрителя.
Это необычный театральный язык, но...
Да, язык необычный.
Слово «радикально» для меня наполнено каким-то специальным смыслом.
Я люблю.
Это более узкое понятие, чем вот этот новый европейский театр, который мы представляем.
Я еще представляю остальных участников, еще раз повторю. Это Константин Богомолов, режиссер, и Леонид Ефимович Хейфец. Вот давайте, вот мы выслушали Марину и Константина. Все-таки, Леонид Ефимович, к вам обращаюсь, тем более, что жизнь с театром сегодня невероятно переплетены. И вот даже то, что сейчас вы вспоминали во время перерыва, то, что нас произвело впечатление, смерть кремлевским оккупантам, вот с этим баннером выходили представители каких-то общественных движений, я не помню, кто это точно был, вот во время этих майских праздников. У вас вот свои четкие ассоциации сработали, и вы считаете, что такие вещи неприемлемы. Так вот, по поводу табу. Вот табуированные зоны, которые, безусловно, есть сегодня в нашем обществе, в информационном пространстве, в общественно-политической жизни. На ваш взгляд, есть театр должен к этим табуированным зонам обращаться?
Мне кажется, ну, во-первых, я хочу все-таки уточнить. Это не то, чтобы я против этой надписи насчет оккупантов. Просто я говорю о том, что некое содрогание. Я просто как мальчик, живший во время войны, и на протяжении 5 лет связывающие эти слова напрямую с жизнью моей мамы, с жизнью моего убитого отца, вдруг почти этот же текст я вижу на улицах Москвы, и он обращен к Кремлю. Ну, для меня это некое... Это не то, что я за или против, просто я говорю о том, что это сильное впечатление. А что касается вот вопроса, о котором вы говорите, ну, я в самом деле здесь все-таки, мне кажется, ну, очень давно живу и очень давно ставлю спектакли разные. Мне кажется, что в театре возможно все. Ну, просто все. Вопрос только в одном. Стоит ли за этим все боль человеческая, сострадание к человеку, взаимодействие между этими людьми? Публика поймет, что иначе эти люди не могут поступить. Но следит она все же за тем, как ведут себя люди, что с ними случается. Регана требует выбить глаза Глостеру. Прекрасная женщина, так сказать, почти еще молодая. Она требует, нет, не просто наказать его за предательство, а выбить ему глаза.
Титры можно я добавлю, да, поскольку да. Мы в такое время живем. Речь идет о персонажах драмы Шекспира «Король Лир». Да, для слушателей объясняю. Да. Да.
И вы знаете, театр из года в год. Режиссер ставит перед собой какую-то задачу. А как это сделать так, чтобы это в самом деле стало страшно и жутко?
Как вырвать глаза Глостеру на сцене? Да, так, чтобы это было страшно? Да, чтобы в этом не было имитации?
Это все...
Дешевой.
Да, Ксюша, это все в конечном счете зависит от состояния артистки, от точности ее поведения, от ее боли. Она же испытала жуткую боль. Глостер – предатель для нее. А предателю – предательская там смерть.
Смерть фашистским оккупантам.
Вот, а можно вопрос? Вот, Леонид Ефимович, вы говорите, что в театре возможно все, и фраза безусловная, абсолютная и прекрасная. Но следующее же продолжение этой фразы вы говорите «если».
Да.
И дальше начинается целый ряд ограничений.
Да.
Целый ряд ограничений, которые связаны с вашим пониманием того, что есть природа театра, что есть предмет театра, с вашим ощущением, на что зрители реагируют, а на что нет. А если вы увидите зрелище, ну вот просто если вы увидите зрелище, в котором не будет взаимодействия между актерами, в котором актеры не будут выполнять действенные задачи, а зрители при этом будут следить, а даже и не будут следить, вы запретите такой спектакль так же, как вы скажете, откажете ему в праве на существование? Или все-таки действительно в театре возможно все? Как возможен, как мне кажется, вы знаете, Гончаров замечательную фразу произносил нам. Он говорит, я видел все. Тоже безусловная и прекрасная фраза. Но говорит, единственное, чего я не видел, это вы сами. Вот каждый из вас, который появляется, абсолютно уникален. Так устроила природа. И, в общем-то, говорит, вам ничем меня, кроме себя самих, удивлять не надо. А что вы придумаете? Да, вот это я все видел. Это была прекрасная, замечательная фраза, которая действительно соотносится вот с природой человека. Человек неповторим и уникален. Но если человек неповторим и уникален, значит, и то, что он производит, неповторим и уникально, непредсказуемо. Ну, непредсказуемо просто. Но как можно сказать, в театре возможно все, если потому что театр всегда это, театр всегда то.
А если режиссер психически нездоров, и у него болезненные фантазии?
Это какой-то, ну, если...
Ну, хорошо. Но мы об этом не знаем.
И что теперь? А если руководитель государства, например, психически нездоров?
А если художник?
А если еще что-то, кто-то психически нездоров? А если это...
Мы знаем многих великих художников, которые
были психически нездоровы. Мне кажется, суть искусства в его абсолютной, тотальной непредсказуемости. Искусство – это проявление абсолютно индивидуальной природы человека. И люди разные, и именно этим они интересны. Не тем, как все эти люди попадают в одну систему и начинают творить в одной системе. Но придет человек и скажет: ребята, нет, не так, по-другому. Какая разница? Прекрасно, давайте пускайте тут все цветы. Пускай...
Мне кажется, да. Пардон, что вот самое то, что мы так часто, чрезвычайно часто, ну, так навязчиво.
Можно вас перебить? Да. Я все-таки хочу ответить.
Да, извините. Ага.
А то получается, да. что мы забываем, да. о чем мы говорим. Да. Из того театра, о котором вы говорите, я не буду его запрещать. Вообще слово запрещать ко мне не имеет. А я вначале
сказал... Вы не откажете ему в праве на существование?
Да, да. Нет, я просто уйду.
Ну и все.
Ну нет, нет,
я просто уйду. Мне будет в том театре, о котором вы мне сказали, мне будет жутко скучно.
Верю. Как, например, мне может быть скучно жутко в другом театре.
Да,
но
вот
мы приходим к тому, что, мне кажется, прости, Марин, я просто отвечу, что мы на самом деле в конечном счете друг другу не противоречим. Весь вопрос, мне кажется, только в необходимости допустить существование друг друга.
Я хочу все-таки обострить, что называется. Сейчас Марине дадим
слово. А я сгладить его хочу.
Сейчас Марине дадим слово. Сейчас, одну секундочку. Потому что, когда вы говорите, мне в таком театре будет скучно, и вот это употребляете именно это слово, оно мне в данном контексте нашего разговора совершенно неинтересно. Угу. Скучно – это что-то другое. Да. Есть вещи, по утверждению людей, которые приходят в зал зрительный, не обязательно здесь Железняка брать, уже бог с ним, которые, по мнению зрителей, и, кстати, очень многих театральных критиков, и не только театральных, разрушительны для личности. Понимаете? Когда искусство, оно способно, говорю, банальности, как созидать, так и разрушать. Так вот, есть вещи, которые недопустимы в театре, поскольку они разрушают личность. Да? Угу. Когда жесткость переходит в пропаганду, говорю условно, но на самом деле так оно и есть. Это же, повторяю, я очень люблю этот термин, я за этим сама в театр прихожу. Театр – это эффект прямого действия, иначе нет никакого смысла. Рассказывать просто какие-то умозрительные вещи сегодня невозможно.
Давайте проверять это на практике. Очень простая вещь. В Германии, где таких вещей полным-полно...
Разрушительных?
Разрушительных. Да,
каких разрушительных? Они разрушительные только
Марин,
с точки зрения каких-то...
Да, с точки зрения вот тех людей, которые...
Разрушитель ценностей,
да,
норм.
В Германии, мне кажется, значительно меньше насилия, чем в нашей родной стране, где с этим как-то такого рода зрелищ мало. А по-прежнему царит все равно искусство, которое направляет и указывает светлый путь.
Находится в обратно пропорциональной зависимости,
абсолютно,
поверьте мне. Вот чем менее табуированным является пространство искусства, а где-нибудь во Франции или Голландии, видно, что же Германия, оно совершенно не табуировано. То есть это пространство искусства, это пространство, лишенное налогообложения в виде каких-то там этикетных вещей. Да, в нем практически все позволено. Повторяю, за исключением того, что вообще нигде недопустимо. Но, например, там, если начинают мучить животных на сцене, да, тут действительно происходит возмущение, и там могут и в суд подать. Но это ведь...
Это уголовный кодекс.
Но это уголовный кодекс уже, понимаете, да? Да. А в остальном художник абсолютно свободен. Причем парадоксальным образом. Вот я вижу там где-нибудь на Винерфествохен, это венский фестиваль, сидят благообразные, значит, венские зрители с хорошо промытыми сединами, что-то такое, значит, на сцене происходит, спектакль был Юргена Гоша, Макбет. Ну, даже мне как-то было жутковато на все это смотреть. Да, они совершенно не шелохнувшись, значит, все это сидя, как... Но я уверяю вас, что после этого они выйдут за пределы театра и будут себя очень благовоспитанно вести. Очень хорошо. Понимаете, у нас все абсолютно по-другому происходит. У нас именно пространство искусства почему-то, как бы это как компенсаторика, я бы сказала, становится пространством, значит, вот табуированным. Вот здесь, в жизни, я буду материться, плеваться на улицах, там, писать в подъездах, сбивать. Значит, женщин с колясками на пешеходных переходах. Но когда я прихожу в театр, дайте мне там кусочек прекрасного, да?
Именно как? Потому,
да,
что
человек,
вам я...
Человек сидит, значит, он очень недоволен матерной лексикой на сцене. Причем выходит и говорит... Мать!
Понимаете? По радио нельзя материться уже, Марина. У нас закон принят.
Да, материться за пределами театра по поводу того, что он слышал мат на сцене. И здесь ему уже можно. Здесь можно. То есть абсолютно зеркальная картина, да? То есть у них-то табуировано как раз пространство жизни. Там очень жестко все знают, как надо себя вести. Платить налоги. Понимаете, там, я не знаю, не разбавляйте бензин ослиной мочой. Ну и т.д. и т.п. Да? Но когда мы приходим в пространство выставки и так далее, то там другие и законы царят. Да? Тут все абсолютно обратно.
Пожалуйста, Леонид
Ильич. Да, ну, это, мне кажется, абсолютно нормальная реакция человека, живущего в определенных условиях и в определенной среде. Я живу во дворе, который в 5-10 минутах от Кремля. В прошлом году у нас во дворе воспитывался и рос щенок, потом стал большой такой хорошей собакой, Марсик его звали. Некоторое время тому назад жильцы дома увидели Марсика лежащим с отрезанной головой и со вспоротым животом. Значит, меня предупредили, чтобы я каким-то образом нашел возможность сказать об этом дочери, потому что дочь носила ему еду. Сказать об этом жене, потому что жена его подкармливала и очень любила. Все равно мы не избежали слез. Умирают люди, умирают друзья, а тут в данном случае не стало собаки. Человек, испытавший это в жизни, вот просто ситуацию с собакой, ему очень трудно в театре воспринимать нечто, что напоминает ему об этом. Поэтому я сам в самом деле хочу хорошего конца. У меня нет сил. У меня нет сил. И я хочу, кстати, в России, может быть, поэтому и хотят. Поэтому в России, может быть, и ходят в театр за тем, чтобы хоть немножечко набраться чего-то такого, чего нет во дворе, чего нет на работе, чего нет в жизни. Нищета, так сказать, и по-прежнему, в общем-то, несытость, как ни странно, если иметь в виду народ, а не, так сказать, близлежащие. Это все равно остается в нас. И нам трудно, нам хочется, чтобы кто-то поиграл на гармошке. Там это напомнит дедушку. Нам хочется, поэтому нам многое хочется из того, что было тогда. А ведь это было все неправда. Это же было все невероятная неправда. Но дети, школьники, мы, я смотрел «Кубанские казаки», поскольку «Сайку» мы делили на четверых, и «Сайку» мы покупали еще почти в это время по карточкам, мы ходили на «Кубанские казаки», и нам казалось, что это и есть то, ради чего мы живем. Понимаете, поэтому вы приводите все время примеры, связанные с Германией. Все мы были за границей. Но что же делать, если в самом деле у них жизнь несколько... Там тоже убивают собак, там убивают людей и все такое. Но все-таки жизнь там, это немножечко заквашено на другом. Поэтому они могут, конечно, прийти, посмотреть там что-то такое, вот такое совсем, и выйти потом и элегантно с собачками идти по улицам. Собачка покакала, они убрали за ней.
Это же долгий путь, простите, когда общество строится.
Да, это долгий путь.
Мы живем в обществе варварском, диком.
Безусловно.
Потому что уже уровень агрессии и жестокосердия, он зашкален давно. Это такой постапокалипсис уже. Понимаете, то, что в нашей стране
я
происходит?
Я согласен с вами.
Но то, что вы, о чем вы сейчас говорите, вы ставите этот занавес, ставите это стекло между искусством и реальностью. Во имя чего, Леонид Ефимович?
Нет, дорогая моя, ну? Вы не понимаете меня буквально. Я просто пытаюсь...
Непробиваемое стекло.
Нет, я просто пытаюсь пытаюсь сам понять, почему мне самому хочется видеть спектакль с хорошим концом. Понятно. Потому что, в отличие, дай бог здоровья моим коллегам, потому что так сложилась моя жизнь, что у меня единственные три друга ушли один за другим в городских больницах города Москвы. В городских больницах города Москвы, что равносильно аду. Поэтому я хочу хороший конец. И никакого, так сказать, стекла я не ставлю. Кажется, ну, просто я объясняю это.
Мне кажется, немецкий там зритель или какой-то европейский зритель и зритель, о котором я там, допустим, мечтаю для себя, приходит в театр не для того, чтобы, живя хорошей жизнью благополучного и добропорядочного гражданина на улице, там реализовать какие-то свои скрытые потаенные комплексы, убийцы, садисты или кого-то.
Спасибо.
Да, а для того, а это делается, в общем-то, для того, чтобы диагностировать и вскрыть потенциальные язвы, потенциальные раны, потенциальные болезни. Театр очень активно работает как такое санирующее общество, можно сказать, бацилла, можно сказать, бактерия, которая, да, постоянно выявляет потенциальную возможность зла, потенциальное зло. И именно то, что театр постоянно напоминает обывателю, а боли заставляет обывателя так активно, как мне кажется, бороться за отсутствие этой боли в жизни, за хорошие больницы, за то, чтобы не было садистов, которые убивают людей, собак и прочее, и искать этих садистов, и находить... Мне кажется, что... Я понимаю, о чем говорит Леонид Ефимович, но мне кажется, немножко все-таки обратная ситуация наблюдается у нас. Мне очень нравится мысль...
Вы нам на стене ад выстраиваете.
Мне очень нравится мысль Марины о компенсации, о компенсационном механизме, который работает, к сожалению, у нас. Когда люди воспринимают театр как некую анестезию,
ну, как
от боли.
Момент,
и
да.
В этой ситуации анестезия для болеющего человека, постоянное обезболивающее без лечения, оно гибельно. Вот гибельная эта вещь, мне кажется. А сегодня в значительной степени театр должен становиться, как мне кажется, я не претендую на универсальность этой точки зрения, именно диагностированием, напоминанием о боли, тем, что заставляет не спать, тем, что заставляет из-за вот там той же собаки или каких-то других ужасов и подонков, которые существуют в обществе, выходить на улицу. Не забыться, хотя очень хочется забыться, я вас понимаю прекрасно, но не забыться, а не дать этой боли утихнуть и напомнить... А тем, кто не знает об этой боли или, может быть, не проживает ее так остро, как вы, заставить прожить эту боль остро. И не отменяя ни важной функции любого искусства, как утешение, мне кажется, нужно развивать и помнить о важной функции искусства, как вот этого диагноза и причинения боли, не ради садизма, а ради излечения. Ну, вот какое-то такое ощущение.
Я немножко разных вещей говорю, потому что Костя говорит, собственно, о позиции художника, о том, как он должен, так сказать, взаимодействовать с публикой, да, а Леонид Ефимович говорит о зрительских, неизбежных зрительских ожиданиях, которые формируются в совершенно определенной реальности. И это действительно, это, ну, объективный факт, я его тоже чувствую. Конечно, зрительские ожидания совершенно иные, чем там. Это разные запросы, разные некие как бы системы, да, вот. Возникает неизбежный вопрос, а что делать художнику, да, особенно художнику, который вот ментально, да, ну или вот мне, как критику, я я ментально живу одновременно в двух пространствах, здешних и в здешнем, и в тамошнем, понимаете? И мне, на самом деле, это тоже очень сложно совмещать порой, потому что я же не могу отказаться от своего знания какого-то, от своего эстетического опыта, в котором я жила.
Скоро того, надоест, Марина.
Да? От чего?
От Германии. Германия скоро надоест.
Мне Россия тоже скоро надоест.
Россия вам не надоест, Марина, а Германия надоест.
Почему?
Вспомните меня.
Нет, ну что, я не знаю.
Вспомните.
Почему именно Германия? Я не понимаю.
Скажем, это ваша любимая страна.
Да, я Францию очень люблю. Кстати, французский.
И Франция надоест.
То, как мы воспринимаем Германию, неотделимо от нашего восприятия России.
Я не знаю, что мне не надоест искусство, которое я когда прихожу на встречу с искусством, да, я жду от него не то, что оно будет мне как бы to please the audience, да, ну как бы вот, значит, доставлять мне некое просто удовольствие, как бы оправдывать мои какие-то ожидания, а как раз, что оно будет раздвигать мои границы понимания жизни, бытия, общества и так далее. Вот именно раздвигать границы. Это иногда довольно болезненный, мучительный процесс. Я внутренне к нему готова. Да? И если я хочу получать удовольствие... На самом деле, я вообще не умею смотреть искусство, вот если оно меня не заставляет как-то... Ну, то есть, грубо говоря, если мне нужно развлечься, я пойду не на мюзикл, я пойду покататься на карусели. Да? Или буду на катере ездить...
Говорить не про развлечения, да, а именно понимаю, про утешение, о чем говорит, да, Костя, подхватил.
Утешение. Важно. Я, честно говоря, я не знаю. А бывает такое искусство, которое
утешает? Слушайте, я так как сижу над Карамазовыми. Вот есть прекрасная схема взаимодействия, мне кажется, явлена отчасти культурой и церкви в диалоге Ивана и Алёши. Mm-hmm. Вот это причинение боли со стороны Ивана, когда он рассказывает о сцене, да, о жестокости. Помните, все это прекрасно, да, диалог о том, как избивали там детей, как мучили детей. И вот это реакция Алёши, который после этого, кстати, после этого рассказа, это тоже рассказ, который подвигает его идти в мир. Угу. Идти в мир и лечить как бы этот мир. Не остаться в монастыре, а пойти. Если помните, совершенно гениальная фраза, когда он с Ракитиным говорит сразу после смерти Зосимы: «Пойду». Злой он какой-то становится, и Ракитин его о чем-то спрашивает, он говорит: «Я ни Бога не принимаю, я мира его не принимаю», повторяя фразу Ивана, которой он его разбудил. Вот это совершенно гениально, еще в XIX веке явленная нам модель вот такой, да, искусства, в котором возможна жестокость. Если на самом деле мы спорим ни о чем, по сути дела. Прости, Марин, любая, там, где жестокость оправдана, это искусство. Да, вот, грубо говоря, там, где она просто проявление садизма, ну, там это просто проявление садизма режиссера, там, да, маразма, глупости, безвкусицы зачастую. Но любое искусство, оно становится осмысленным. Я не знаю, мне кажется...
Ну, вот, смотрите, пока мы говорили, у нас, к сожалению, программа уже заканчивается, я смотрю так краем глаза, что пишут наши слушатели, собственно говоря, зрители, про которых мы и говорим сегодня. У нас и так жизнь дерьмо, а вы меня еще хотите вот в искусстве дерьмом поливать. А чем так тогда, другой пишет, слушатель, а чем тогда ваш театр отличается от программ Малахова? Пусть он вам спектакль ставит про мертвых собак. Ну вот вам, пожалуйста.
Это потрясающе. Это какое-то удивительное, глупое, инфантильное отношение к искусству. Но дело не в том, что его, так сказать, приют, ну просто слушатели какие-то, они имеют на это право, зрители, да, но я действительно встречаю профессиональных людей. Вот примерно такие же, как бы, это совершенно инфантильное, подростковое мышление. Вот как бы, вот совершенно непонимание некой сложной картины мира и искусства, которая сейчас существует, именно просто сложной. Она...
Давайте так, мы только начали, что называется, ближе к концу, говорить о каких-то, вероятно, сущностных вещах. Я обещаю, что эту тему мы обязательно продолжим. Я благодарю участников сегодняшней передачи за страстность и искренность. Леонид Ефимович, спасибо вам, Марина Давыдова и Константин Богомолов. Спасибо.
Спасибо.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.